Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня в кресле напротив меня исполнительница псальмов на колесной лире Наталья Сербина.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наталья Сербина – украинская певица, фольклорист, музыковед, исполнительница песен и псальмов на колесной лире. Окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Ильича Чайковского. Наталья Сербина – лауреат различных международных фольклорных конкурсов. В 2011 году вышел первый сольный диск Натальи Сербиной по материалам экспедиции в Центральную Украину. Эта пластинка стала первым альбомом аутентичных фольклорных псальмов в женском исполнении. Сегодня Наталья Сербина – гостья программы «Канон».
В рамках нашей программы мы виделись с вами уже почти 3 года назад. И в прошлый раз в основном программа была посвящена инструменту, на котором вы играете.
Да, верно.
Но мы совсем не поговорили о вас, лично. Я считаю, надо восполнить этот пробел. Как, с чего начался вообще ваш творческий путь? Как вы попали в мир музыки?
Музыка окружала меня с детства, потому что у меня была семья не профессиональных музыкантов, но, в общем-то, музыкально одаренных и любивших музыку. Папа играл на скрипке, закончил школу музыкальную. Дедушка играл на скрипке, учился в свое время. Бабушка на фортепиано.
То есть семья не музыкальная, но все...
Да, прапрадед.
Но там целый оркестр собрать можно.
Уникальным каким-то басом обладал, голосом тоже его хотели забрать в Россию. То есть музыку слушали, музыку играли постоянно. В 3 года у меня была первая звукозапись. Папа записывал, как я пою, декламирую стихи.
А поэтому... запись осталась?
Ой, на бобине вряд ли. Я думаю, что она уже рассохлась, разлетелась. Для меня это было естественным. Слушать музыку, было много пластинок, было много там бобинных записей каких-то. И одна из первых любимых пластинок – это было трио «Мареночи», которые пели народные песни украинские. Mm-hmm. А потом я пошла в школу, и там через, да, во втором классе я увидела объявление о приеме в музыкальную школу и сказала: «Папа, сдай меня туда». Вот, меня сдали в музыкальную школу.
На фортепиано?
На фортепиано, да. Мне очень это нравилось. Я думала, что я стану пианисткой, пока не переиграла руки. Петь я по-прежнему любила, особенно когда все из дома уходили, я в полный голос там пела какие-то любимые песни. И потом было музыкальное училище, музыковедческий факультет, теоретический. Я думала, что я буду музыковедом просто, но вот в консерватории так получилось, что меня распределили на кафедру музыкальной этнографии. Фольклора, я попала к самому лучшему специалисту в обучении. И как-то меня захватила стихия фольклорной музыки, потому что я слышала ансамбль при консерватории, он назывался «Древо», который пел, кстати, и духовные стихи в его репертуаре были, кроме таких светских песен. И экспедиции, в которых люди открылись для меня какой-то новой гранью, потому что я никогда до того, до 19 лет, не занималась народной музыкой, я не знала, что такое настоящие народные mm-hmm. песни. То есть вначале, когда я узнала, что я попала на кафедру фольклора, я впала в ужас, потому что люди в жутких синтетических каких-то костюмах со страшным макияжем поют, там, в лучшем случае, «Несе Галя воду». То есть какие-то авторские произведения советского периода совершенно неинтересные, там, для меня совершенно какие-то, ну, с вульгарным каким-то оттенком. Mm-hmm. Я думала, неужели я таким буду заниматься? Вот. Но мне поставили записи там, каких-то женщин пожилых из Центральной Украины, которые пели что-то невообразимое. Это протяжная песня была, совершенно непривычная уху даже там академического музыканта, сочетание звуков гармонические. Это было непривычным звуком вокальным. Я удивилась и потихонечку начала слушать и ансамбль, и ездить в экспедиции, и меня брали уже на фестивале слушать, как-то участвовать потихоньку. И я поняла, что это богатый мир, которого мы не знаем, потому что по сравнению, например, с пластинками или записями там, классической музыки, эстрадной и так далее, фольклор до начала 90-х годов не был так тиражирован, именно аутентичный фольклор. И поэтому то, что я услышала в экспедициях с 95-го года, врезалось как-то очень, очень серьезно и в сознание, и в память. И я поняла, что это люди, для которых, естественно, так, самовыражать себя, раз, через такой мощный голос. Во-вторых, в этих песнях заключена большая народная мудрость, потому что они учат тому, как надо делать, либо тому, как не надо делать никогда. И уже в то время, даже вот с 95-го года, уже с первого курса консерватории, я обращала внимание и на духовные стихи, раз уже у нас такой разговор связан с колесной лирой в прошлом. Это песни, о которых бабушки говорили, ходил у нас дядька такой, вот, значит, ручку крутил с лирой. Mm-hmm. И вот он пел эти песни. Это было причем 20-30-е годы еще 20 века. Я запомнила, я была девочкой там или девушкой, я вот вам спою. И пели об Алексее Божьем человеке, там, о двух братьях, богатом и бедном.
Ну, это своего рода притчи такие, да?
Да, разные рассказы. И я понимала уже при записи диска, допустим, первого в 2010 году, я понимала, что это песни, которые не похожи на сирские крестьянские песни, что у них совершенно другой строй, в них что-то другое. Они, конечно, меня очень притягивали, и захотелось петь их на диске. И когда я начала петь, я подумала, почему, собственно, акапелла нужно сделать так, как это было в традиции, угу. То есть под инструмент.
А как вы заинтересовались этим инструментом? Вот если верить популярной интернет-энциклопедии, на сегодняшний день вы чуть ли не единственная женщина-исполнительница на колесной лире.
Да, это потому так? Что, во-первых, это правда. Именно автентичный фольклор, да. Потому что есть девушки, которые играют в рок-группах, этно-рок-группах, угу. С лирами, так какие-то есть исключения.
Но лирники вообще это же в основном мужчины.
Да. В традиции принято было считать, что это мужская традиция, потому что не каждая женщина может круглый год странствовать, испытывать какие-то невзгоды, лишения, потому что лирники иногда спали где-то на улице под открытым небом. Иногда могли голодать. Как рассказывали мне люди на севере Украины, в Ровенской области, зимой в сильный мороз лирники ходили, у которых не было своих домов, хат, просто все время по людям. Некоторые замерзали, умирали вот так вот зимой. Поэтому это было опасно. Но, тем не менее, женщины были. Конечно, как исключение, как меньшинство какое-то, но они были до 30-х годов 20 века.
А и в 90-е годы как вы заинтересовались инструментом?
Тогда я еще достаточно не резким. Особо интересовалась инструментом, он меня испугал при первом знакомстве, и мне показалось, что это какой-то такой пафос дешевый, который несли исполнители, потому что есть такая тенденция, как говорил Станиславский, любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Да? И некоторые как-то через вот эту патетику героических песен, исторических, которые пели лирники, либо духовных, пытались показать, что они вот, раз они поют такие песни, они тоже высокодуховные там или угу. Как-то. Вот. Тогда не привлекло. Но когда я сама, называется «Метод от противного», начала записывать эти песни и слушать, что же получается, если петь их не академическим или каким-то бесцветным, бестембровым звуком, а по-настоящему сельским, мощным, вдруг эти песни заиграли красками какими-то для меня, и я начала изучать этот феномен уже с 2010 года. Я начала читать литературу, я начала слушать всех, кто исполняет это. И для меня открылось много нового. То есть это целый огромный пласт и знаний, и культуры о странствующих лирниках, которые часто были слепые, чаще всего увечные. И в народе очень не любили зрячих лирников. Они считали, что вот это бездельники, угу. крестьяне, которые вместо того, чтобы работать на земле, вот развлекаются, ходят, песенки поют и еще просят за это денег. Был случай, когда один украинский лирник влюбился в одну девушку, посватался к ней. Она ему отказала, потому что он незрячий. Тогда он облил себе глаза кислотой и не помню, чем там дело закончилось, но вот такой трагический случай. Были случаи, наоборот, когда отцы, часто лирники, ослепляли своих сыновей для того, чтобы те не становились крепостными, а были свободными. И эти дети тоже становились лирниками.
Страшная история.
Да. В Европе лирничество было известно уже с X века. Это все Средневековье.
Но корни, получается, европейские.
Европейские
оттуда.
Корни. И инструмент пришел также оттуда. И сейчас я нахожу факты о том, как некоторые европейцы из Франции, музыканты-лирники, из Испании паломничали в своеобразные гастроли современным языком, были до территории Российской империи. То есть теоретически они могли быть в России, в Украине доходить, через Польшу, как известно, там, ну, самая mm-hmm. распространенная версия, пришла колесная лира. Соответственно, они могли принести инструмент. А вот как инструмент прижился здесь уже, на местном материале, и в России, и в Украине, и в Белоруссии, это уже отдельный вопрос, потому что мы не копируем, естественно, европейскую музыку. Здесь все самобытно, здесь своя традиция.
Ну, на этот вопрос мы можем ответить фрагментом вашего выступления. Давайте прямо сейчас посмотрим.
Хорошо.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях исполнительница песен и псальмов на колесной лире Наталья Сербина. Наталья, вы уже много лет живете в России. Вы внутренне себя кем ощущаете? Украинкой? Русской? Или вы космополит?
Я, во-первых, гражданин мира, с одной стороны. С другой стороны, у меня никогда не было разделения на национальность. Да, я выросла в Украине, я получила там образование, и я горжусь культурой своей страны, которую я изучала, культуру. Но в моих жилах течет кровь нескольких народов.
Все мы братья-славяне.
И украинского, и русского, и польского, и сербского. Поэтому я не разделяю так, вот, что я вот только украинка или я вот только...
Угу. А когда вот произносит Украина, что первое приходит на ум? Что для вас Украина?
Ну, это сложное понятие. Прежде всего, родина. Там, где я родилась, там, где я выросла, там, где я услышала песни народные, которые как-то отозвались во мне генетически. Я думаю, что так. Прабабушка моя пела, кстати, хорошо народные песни. Об этом рассказывал папа, но вот не успел ее записать в свое время.
А без чего нельзя представить Украину?
Наверное, без природы живописной, очень красивой. Без песен, конечно. Без красивых костюмов. Без певучего языка. Без... человеческой доброты какой-то, которую я, например, узнала в экспедициях, когда люди отдают тебе, ну, не отдают, делятся там последней едой, например, и не жалеют о том, что у них ее не будет. Там. Это как какая-то открытость, такая искренность.
Щедрость, гостеприимство.
Да, да. Но я думаю, что она есть и в русских деревнях. Просто это было... немножко непривычно по сравнению с городом. Хотя и в городе хорошие люди, но здесь это такая вот простота в хорошем, в самом лучшем смысле. То есть тебе и песни дают, и все, что есть, дают. Видят, что ты интересуешься песнями, в каком-то смысле молодостью людей, их историей. И люди идут всегда навстречу, очень раскрываются.
А вот поскольку на лире, на колесной в основном исполняют духовные стихи, саму жизнь лирника трудно представить вне церкви. Вот в вашей жизни что было в первую очередь? Ваш приход к Богу или уже творчество, которое вас привело в церковь?
Приход к Богу. У меня была верующая бабушка. Она меня водила в церковь часто, много рассказывала и молитвам первым научила. Поэтому у меня с детства не было сомнений в том, что Бог есть, и Он все видит, и мы должны жить по Его законам.
Очень часто Господь именно явно показывает свое присутствие в жизни. Мы это называем либо промыслом, либо чудом Божьим. Можете рассказать о таких чудесах в вашей жизни?
Я не могу вспомнить конкретный случай, но я знаю, что он был не один в моей жизни, когда оказалось, что все, ты стоишь на краю, вот ситуация безвыходная, что делать непонятно, и тут вдруг кто-то тебя вроде бы как берет на руки и выносит из этой ямы ситуационной. Это да.
Но даже, наверное, и знакомство с этим инструментом, и своего рода миссию, которую вы сейчас несете. Потому что я был на вашем мастер-классе, это, вот, казалось бы, на первый взгляд, это что-то будет такое академическое, серьезное, но это интересно, это очень интересно и взрослым, и детям. Это,
спасибо.
Это интерактивно, это познавательно. Получается, у вас такая миссионерская деятельность своего рода.
Ну, раз Бог дал талант, значит, нужно его как-то давать людям, иначе за это тоже наказывают.
Но тут важно еще сказать, что почему у нас сегодня нет инструмента. Потому что инструмент по-настоящему живой.
Да, не выдержал
карантин. Нежный.
Да, и он очень скрипит, не хочет играть, не держит строй. К сожалению, это не синтезатор, который включил, он играет в любой момент. Инструмент живой, из дерева, из жильных струн, и все это очень чувствительно. Лирники когда-то по звучанию инструмента своего могли предсказывать погоду. Вот, да, с точностью до часа,
то
два.
У вас там такая метеостанция
да,
на коленях.
Да, говорят, скоро пойдет дождь или что-то наоборот, что вот будет жарко.
Да. Ну вот и Лира сказала, что не могу.
Да, не хочу, говорит, ничего играть. Ну, к сожалению, да.
Я предлагаю прямо сейчас посмотреть еще один фрагмент вашего выступления, а наш диалог с вами продолжим ровно через неделю в следующем выпуске программы. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях исполнительница песен и псальмов на колесной лире Наталья Сербина. Оставайтесь с нами.
Господи його убедила пречиста дева. А Йосиф старенький над яслами стоїть, сосує Христові оксами держить, а Марія сповиває до серденька, пригортає сосе сину мій. А Марія сповиває до серденька, пригортає сосе сину мій. Поїшло три царі з подарочками, а за ними зв'язди з оболочками. Ішов Ірод, дай питає, та й до себе завертає, куда вийдете. Ішов Ірод, дай питає, та й до себе завертає, куда вийдете. Їдіть потрудіться рожденому, поклоніться до мене зайдіть. Їдіть потрудіться рожденому, поклоніться до мене зайдіть. А ми рожденному поклін віддали. Засмутився, що Ісус Христос народився з Вишого хати. Ірод вельми засмутився, що Ісус Христос народився з Вишого хати. Печальна я мати плаче ридає, що перед нею чада немає. Не плач, не плач, печаль мати, твоє чадо в небо взяти, весь мир на землі. Не плач, не плач, печаль мати, твоє чадо в небо взяти, весь мир.